Четвертая дорожка третьей кассеты. Купить ягненка, как мы знаем, не на что. Красть, как нам давно известно, он не желает. И скорее чудом, чем удачей, следовало бы счесть появление на дороге потерявшегося ягненка. Одного из тех многих, кого вели на окрученной вокруг шеи веревке, или, если у хозяев хватало милосердия, несли на руках. И кто впервые в своей младенческой жизни, совершая переход и оказавшись в столь непривычной обстановке, впадал в смятение и беспокойство, пытался понять, что это вокруг него. А поскольку, будучи бессловесной тварью, спросить не мог, то смотрел во все глаза, словно бы зрением можно постичь мир, состоящий из слов. Иисус присел на камень на обочине, продолжая размышлять о том, как бы решить материальную проблему, препятствующую исполнению духовного долга, и, предаваясь совершенно бесплодным упованиям на, скажем, появление того самого или же иного фарисея, который спросит: «Ягненок нужен?», как спросил год назад: «Есть хочешь?». Но тогда он, ничего не прося, обрел желаемое, а теперь просит, но получит вряд ли. Рука его уже протянута за подаянием, и это не только красноречивее всяких слов, но и столь выразительно, что мы чаще всего стараемся не замечать этого, как отводим глаза от разверстой раны, как отворачиваемся от непристойного зрелища. Несколько монеток, брошенных не столь рассеянными путниками, уже упали в подставленную ковшиком ладонь Иисуса, но даже вместе с уже имевшимися у него деньгами не хватило бы этого даже и на половину ягненка. А ведь всем известно, что жертва, которую Господь позволяет возлагать на свои алтари, должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз. И не вздумайте приносить в жертву животное слепое или поврежденное, или уродливое, или больное, или коростовое, или паршивое. И страшно даже представить, как вознегодовали бы на нас, принеси мы во храм заднюю часть туши. Да еще вообразите, что решили закласть животное, у которого ятра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны. Тут уж можно не сомневаться, что нас погонят прочь. Никто, между тем, не догадался спросить отрока, для чего ему деньги. И только лишь была написана эта фраза, как приблизился к нему, отойдя от многочисленного семейства, которое из почтения к своему патриарху остановилось посреди дороги в ожидании, человек весьма уже преклонных лет, с длинной седой бородой. Иисус ждал, что получит от него еще одну монетку, но ошибся. Старик спросил: «Кто ты?» «Иисус из Назарета», — отвечал он, поднимаясь на ноги. «Ты сирота?» «Нет». «Отчего же ты не с родичами своими?» «Я нанялся в пастухи в Иудее». И это был способ сказать правду, солгав, или солгать, не покривив душой. Любопытство старика явно не было еще утолено, и он вновь приступил к Иисусу с вопросом: «Отчего же ты побираешься, раз у тебя есть дело?» «Я работаю за харчи, и мне не хватает денег купить пасхального ягненка». «И потому ты просишь милостыню?» «Потому». Старик подал знак одному из своих и приказал: «Отдайте ему ягненка, а мы, когда придем ко храму, возместим убыль, купим другого». Повинуясь приказу старика, от шестерых агнцев, ведомых на одной веревке, отделили и подвели к нему последнего. Старик же молвил Иисусу: «Вот тебе твой агнец, чтобы и ты к Пасхе мог почтить Господа жертвой». И, не дожидаясь благодарности, присоединился к своим сородичам, которые улыбались и хлопали в ладоши. Иисус сказал спасибо, когда они уже не могли его слышать, а дорога в этот миг, неведомо почему, как по волшебству, сделалась пустынна, и на всем протяжении ее, от одного ее изгиба До другого нет никого, кроме них двоих, отрока и агнца, благодаря доброте старого иудея, встретившихся, наконец, на пути из Эммауса в Иерусалим. Иисус наматывает на руку конец веревки, окрученный вокруг шеи ягненка, а тот поглядел на своего нового хозяина и издал дрожащее «мэ». Заблеял так боязливо и тоненько, как умеют блеять только молочные ягнята, обреченные умереть маленькими, ибо такими они больше по вкусу богам. Это блеяние, которое Иисус в своей новой пастушеской жизни слышал невесть сколько тысяч раз, тронуло его сердце. Почудилось, что от жалости растекутся все члены его. Впервые ощутил он такую полную, такую безраздельную власть над жизнью и смертью другого существа, вот этого беленького агнца, незапятнанно чистого, не имеющего ни воли, ни желаний, доверчиво и вопросительно поднимающего к нему мордочку. Когда он блеял, виден, становился розовый язычок, и сквозь негустой пушок розовым просвечивала кожа внутри ушей. И розовым было даже то, что у людей называется ногти, и чему вовек не суждено было, загрубев и ороговев, стать копытами. Иисус погладил ягненка по голове, и тот в ответ поднял ее и потыкался влажным носом ему в ладонь, отчего юношу пробрала дрожь. Волшебство внезапно рассеялось. На дороге со стороны Эммауса замелькали посохи, показались развивающиеся хитоны, закачались на плечах котомки, шла славословие Господа другая толпа паломников с другими ягнятами на веревках. Иисус взял своего на руки, как ребенка, и двинулся дальше. Он не был в Иерусалиме с того теперь уже далекого дня, когда его привела туда надобность узнать, что стоят его вины, муки его совести и как совладать с ними. Справляться ли с ними, разделенными словно наследство на доли, поочередно, или принять во всей целокупности, как принимает каждый из нас, свою смерть. Грязно-бурой рекой втекала толпа на площадь перед папертью храма. Иисус с ягненком на руках глядел на мельтешение, суету и толчею. Одни всходили по ступеням, ведя или неся обреченных в жертву животных. Другие спускались уже налегке, с просветленными лицами, восклицая «Аллилуйя», «Осанна», «Аминь» или «Молча», поскольку в их случае ликовать было бы так же неуместно, как вскричать при выходе из храма Иерусалимского «Эвое» или рявкнуть зычное «Ура!». Хотя, по правде говоря, разница между всеми этими возгласами не столь существенна, как кажется, ибо мы выражаем ими понятие наивысшего совершенства, некую квинтэссенцию нашего торжества. Но проходит время, слова снашиваются от частого употребления, и мы, произнеся их, думаем иногда, а к чему все это, и ответа не находим. Над храмом уходил в небеса столб дыма, несякнущего, постоянно питаемого новыми и новыми всесожжениями, призванного показать всему миру, сколько из тех, кто принес жертвы, были прямыми и законными наследниками Авеля, сына Адама и Евы, некогда принесшего в дар Господу от первородных стада своего и от тука их, и Господь презрел на Авеля и на дар его, то есть принял его жертвы благосклонно. А дары Каина, которому кроме простых плодов земли преподнести было нечего, отверг. А почему? И по сей день остается загадкой. Если Каин убил Авеля именно по этой причине, то мы с вами можем спать спокойно. Нам уже ничего не грозит, ибо все мы жертвуем примерно одно и то же, и чтобы удостовериться в том, довольно лишь послушать, как трещит на огне жир, он же тук, как жарится мясо. И Господь со своих заоблачных высот с удовольствием принюхивается к благоуханию резни и аромату бойни. Иисус крепче прижимает ягненка к груди. Почему Бог не хочет, чтобы окропили его алтарь молоком, соком самого бытия, соком, переходящим от одной земнородной твари к другой? Почему нельзя бросить на алтарь, как в борозду пашни, пригоршню пшеничных зерен, из которой выпекут основу основ бессмертный хлеб? Ягненку, который совсем недавно был щедрым подарком неведомого старика, не увидеть, как завтра взойдет солнце. Пришла пора нести его по ступеням храма, предать ножу и пламени жертвенника, словно он не заслужил право жить и совершил преступление против исконного властелина пастбищ и басен, испив все-таки из ручья жизни. И тогда Иисус, как бы под воздействием некоего озарения, наперекор покорности и почитанию закона, которому учился в синагоге, вопреки слову Божьему, решил, что ягненок этот не умрет, что существо, которое подарили ему для смерти, останется живо, хотя сам он, придя в священный город Иерусалим принести жертву, уйдет отсюда еще с одним грехом на совести, словно мало прежних, и наступит день, когда придется заплатить за все, ибо Господь ничего не забывает. На какой-то миг страх перед этой неминуемой карой заставил его заколебаться. Но воображение молниеносно нарисовало ему жуткую картину. Безбрежное море крови, выпущенной из агнцев, тельцов и всех прочих, кого приносил в жертву человек со дня сотворения своего. Ибо именно для того, чтобы поклоняться и приносить жертвы, и появилось в этом мире человечество. Воображение, разыгравшись всерьез, представила ему, как багряный кровяной поток льется со ступеньки на ступеньку храмовой паперти, подбираясь к самым его ногам, а он стоит, подняв к небесам своего агнца, обезглавленное и мертвое его тело. Он потерял представление о действительности, словно оказался внутри плотного пузыря, наполненного безмолвием. Но пузырь этот вдруг лопнул, разлетелся на куски, и уши Иисуса вновь наполнились гомоном голосов, криками, молитвами, песнопениями, жалобным блеяньем ягнят и, на миг перекрывшим и заглушившим все остальное, низким тройным трубным звуком рога, бараньего, изогнутого спиралью. Сунув своего агнца в котомку, как бы пряча его от неизбежной опасности, Иисус бросился с площади прочь, затерялся в паутине узеньких проулков, сам не зная, куда бежит. Он опомнился и остановился уже в поле, выйдя из города через северные Рамалийские ворота, те самые, что захлопнулись за ним, когда он пришел из Назарета. Он сел на обочине под смоковницей, вытащил из сумы ягненка, и люди, не удивляясь, думали, должно быть, устал, набирается сил перед тем, как отнести ягненка во храм. Какой милый! И нам с вами не угадать, про кого речь, про Иисуса или про ягненка. По нашему личному мнению, оба милы, но если уж непременно надо выбрать одного из двоих, присудим все же яблоко ягненку, но с одним условием — не вырастать в здоровенного барана. Иисус лежит на спине, держа конец веревки, чтобы ягненок не убежал. Но это, пожалуй, излишняя предосторожность. Тот в конец обессилел, и даже не по малолетству, а от волнения, от беготни взад-вперед, от того, что таскают туда-обратно, то берут на руки, то опускают на земь, то несут. Да помимо всего прочего, утром его не подпустили к матери, ибо являться на тот свет с полным брюхом, будь ты ягненок или мученик, неприлично. И вот Иисус лежит на спине. Дыхание его мало-помалу выравнивается. Он видит небо сквозь ветви смоковницы, чуть колеблемые ветром, и от этого солнечные пятна пляшут перед глазами в просветах листвы. Должно быть 6 час. Солнце еще высоко, и тени коротки. Трудно даже и представить себе, что ночь, которая неторопливым выдохом погасит это ослепительное сияние, уже не вдалеке. Иисус отдохнул и теперь обращается к ягненку. «Отведу тебя назад в стадо». И начинает подниматься. По дороге к Иерусалиму идут люди. За ними еще несколько человек. И, вглядевшись в них, Иисус одним прыжком вскакивает на ноги. Первое его побуждение — убежать. Но, разумеется, он этого не сделает, не решится. И как же иначе, если он узнает мать и младших братьев, Иакова, Иосифа, Иуду? Видит он и сестру Лизию. Но она женщина, а значит, не в счет. Хотя по порядку появления на свет занимает место между Иаковом и Иосифом. Они еще не видят его. Иисус спускается к дороге, схватив ягненка, но в глубине души подозревает, что сделал это, чтобы руки были заняты. Первым замечает старшего брата Иаков. Он что-то торопливо говорит матери. Та оглядывается, все ускоряют шаги, и Иисус, идущий им навстречу, тоже. Однако с ягненком на руках не побежишь. И мы так долго распространяемся об этом, будто не хотим, чтобы встреча наконец произошла. Но, поверьте, дело не в этом. Любовь материнская, сыновья, братская, окрылила бы их, но ведь существует помимо любви и еще кое-что. Вы вспомните, как они расстались». А потому естественные и смущения, и известная неловкость, и потом мы же не знаем, какие последствия имели столь долгая разлука и полное отсутствие вестей друг о друге на протяжении многих месяцев. Но если идти, то в конце концов дойдешь. И вот они встретились, стали лицом к лицу. «Благослови, мать», — говорит Иисус. «Благослови тебя, Господь», — говорит Мария. Они обнялись. Потом настал черед братьев, и лишь после того Лизии. И никто из них, как мы заранее предвидели, не знал, что говорят в таких случаях. И Мария не собиралась вскричать: «Вот так встреча!» Иисус же ей в тон: «Вот уж не думал, не гадал, каким ветром занесло вас сюда». И так понятно, каким. Близится праздник опресноков, иначе называемой Пасхой Господней. Оба ягненка служат верной приметой, и вся разница между ними в том лишь, что одному суждено умереть, а другой этой смерти счастливо избежал. «Ты ушел и как в воду канул», — сказала наконец Мария. И тут ручьем хлынули у нее из глаз слезы. Ее первенец, ее старшенький, стоял перед нею совсем большой, совсем взрослый, с пробивающейся бородкой на осмугленном солнцем, выдубленном ветром и пылью пустыни лице, какое бывает у тех, кто живет под открытым небом. «Не плачь, я делом занят. Я теперь пастух». «Пастух? А я-то надеялась, что займешься отцовским ремеслом. Мне выпало стать пастухом. А когда ты вернешься домой? Не знаю, когда-нибудь. Но хоть сейчас пойдем с нами во храм?» «Я не пойду во храм». «Почему? Ведь у тебя вот и агнец припасен». «Этот агнец не для жертвы». «Он что, с пороком?» «Никакого порока у него нет, но умрет он, лишь когда выйдет ему срок жизни». «Не понимаю». «И не надо. Я спас ягненка, чтобы когда-нибудь кто-нибудь спас и меня». «Значит, ты не пойдешь с нами в Иерусалим?» «Я оттуда иду». «Куда?» «Туда, где стадо мое». «А где оно?» «Сейчас в долине Аялонской». «Где это?» «По ту сторону». «По ту сторону чего?» «По ту сторону Вифлеема». Мария, побледнев, отступила на шаг, и теперь видно стало, как она постарела, хоть и было ей всего 30 лет. «Почему ты упомянул Вифлеем?» «Потому что там я встретил пастуха, который взял меня в помощники». «Кто он?» И прежде чем Иисус успел ответить, велела детям: «Ступайте вперед, ждите меня у городских ворот». Схватила Иисуса за руку, потащила на обочину дороги. «Кто он?» — повторила она. «Не знаю», — сказал Иисус. «Но имя-то у него есть, может и есть, но я его не знаю. Он велел называть себя пастырем». «А каков он с виду? Высокий. А где ты повстречал его?» «В той пещере, где родился». «А кто показал тебе ее?» «Рабыня по имени Соломея, принимавшая меня». «А он? Что? Что он сказал тебе?» «Ничего такого, чего бы ты не знала». После этих слов Мария упала наземь, как будто чья-то сильная рука сшибла ее с ног. «Это дьявол». «Он что, сам сказал тебе об этом?» «Нет, в первый раз он сказал мне, что он ангел, но только чтоб я никому об этом не говорила». «Когда это было?» «В тот день, когда отец твой узнал, что я тяжела тобой. Этот человек появился у нас в доме как нищий и попросил подаяния, а потом сказал мне, что он ангел». «И больше ты его не видела?» «Видела, когда мы с твоим отцом шли в Вифлеем на перепись, потом в пещере, где ты родился. А потом в ту ночь, когда ты ушел из дому, кто-то вошел во двор, и я решила, что это ты, но это был он, и в щелку я видела, как он выкопал из земли деревце у двери, помнишь? То, что выросло на том самом месте, где закопана была миска со светящейся землей». «Какая еще миска? С какой землей?» «Я никогда тебе об этом не рассказывала. В ту миску, в которой я подала нищему еды, он потом насыпал земли, и та засветилась. Сделать так, чтобы из земли исходил свет, может только ангел. Я и сама сначала так подумала, но ведь и дьявол умеет творить чудеса». Иисус присел рядом с матерью, а ягненка пустил пастись. «Да я уж и сам понял, что не всегда отличишь ангела от беса, когда они действуют заодно. Обещай мне, что пойдешь с нами, а к этому человеку не вернешься больше». «Я обещал ему вернуться, и слово свое сдержу». «Дьяволу обещают для того лишь, чтобы обмануть его. Этот человек, хоть я знаю, он не человек, этот ангел или бес сопровождает меня со дня рождения. И я хочу знать, почему». «Иисус, сын мой, пойдем с нами во храм. Принеси этого ягненка в жертву у Господнего алтаря, как требует твой долг. И попроси Господа освободить тебя от дурных мыслей, которыми ты одержим. Ягненок этот умрет в день, назначенный ему судьбой». День этот настал. «Мать, твои детеныши тоже не будут жить вечно. Но ведь ты не хочешь, чтобы они умерли до срока?» Есть разница между ягнятами и родными детьми. Когда Господь приказал Аврааму убить Исаака, разница эта была никому неведома. Я простая женщина и не умею ответить тебе, но прошу только, оставь эти дурные мысли. «Мать, мысли сами по себе не бывают дурными или хорошими. Они плывут в голове, как облака по небу. В расчет берутся лишь деяния». «Хвала Всевышнему, что у меня, женщины бедной и темной, сын вырос мудрецом. Но все же еще раз тебе говорю, эта мудрость не от Бога. У дьявола тоже можно кое-чему научиться. Он вселился в тебя, Иисус, сын мой, ты в его власти. Если это его волей и властью агнец сей сохранил сегодня жизнь, значит, что-то прибыло сегодня в мире». Мария ничего не ответила. От городских ворот возвращался за нею Иаков. Она поднялась. «Только нашла тебя, как снова расстаемся». «Если нашла, значит, уже когда-то потеряла», — отвечал Иисус. И, сунув руку в котомку, вытащил несколько монет, поданную ему милостыню. «Вот все, что есть». «Это за сколько месяцев?» «А я работаю только за харчи». «Должно быть, сильно ты любишь этого своего хозяина, если довольствуешься такой малостью». «Господь мой пастырь!» «В устах того, кто живет с дьяволом, имя Господне звучит хулою. Как знать, может быть, хозяин мой ангел Божий, ангел небесный, только служит другому Богу и живет на другом небе». «Сказано в законе: Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Аминь», — отозвался Иисус. Он взял ягненка на руки. «Он идет за тобой, Иаков. Прощай, мать». «Кажется, что ты этого ягненка любишь больше, чем свою семью», — ответил Иисус. «Сейчас да». Мария, задохнувшись горестным негодованием, оставила его и пошла навстречу среднему сыну. Она ни разу не обернулась. А Иисус сначала вдоль городской стены, а потом другой дорогой, а потом напрямик через поля, начал долгий спуск в долину Иолонскую. В одном селении он остановился, купил на те деньги, от которых отказалась Мария, хлеба, смоков, молока для себя и для ягненка. И молоко оказалось овечьим, так что разницы, если она и была, тот и не заметил. И именно в этом случае позволительно утверждать, что одна мать стоит другой. А тем, кто удивится, увидев, как юноша тратит деньги на ягненка, которого к этому часу уже и на свете быть не должно, можно ответить, что, мол, были у него два ягненка, одного он принес в жертву во славу Господа, а другого Господь же и отверг, ибо обнаружился у агнца порок. Ухо надорвано. Вон, видишь? «Ничего не вижу», — скажут ему. «Ухо целое». «Ну, раз целое, я сам его надорву», — ответит на это Иисус. И, взвалив ягненка на плечи, продолжит путь. Стадо он заметил уже в последнем свете дня, меркнувшим тем стремительней, что небо затягивали низкие черные тучи. Воздух был насыщен напряжением, предвестником грозы. И, не обманывая ожиданий, первая молния распорола небеса в тот самый миг, когда стадо предстало глазам Иисуса. Гроза была из тех, что называются сухими, дождь не хлынул, и наводят больший страх, чем грозы обычные, ибо тут мы чувствуем себя по-настоящему беззащитными, без завесы, как принято говорить, дождя и ветра. Хотя от чего уж они там завесят, неведомо. Это открытая лобовая шибка грохочущего, раздираемого сполохами неба и бьющейся в судорогах земли, бессильный ответить ударом на удар. В 100 шагах от Иисуса сверкнуло нестерпимо, ослепляюще, и от комля до вершины расколола смоковницу, тотчас занявшуюся огнем и запылавшую точно факел. От близкого удара, от громового раската, тяжко грянувшего над самой головой, треснуло и надвое распалось небо, и Иисус упал замертво. Вспыхнули еще 2 зигзага, один тут, другой там, словно произнесены были 2 решающих слова. Гром стал отдаляться, стихать, пока не превратился в чуть слышное любовное воркование неба и земли. Ягненок не ушибся при падении. Все страшное было уже позади. Он приблизился к лежащему навзничь Иисусу и коснулся губами его губ. Не лизнул, не обнюхал, не фыркнул, а всего лишь дотронулся. И этого довольно было. Нам ли в этом сомневаться, чтобы тот пришел в себя? Иисус открыл глаза, увидел ягненка, а над ним непроглядную тьму неба, черной рукой стиравшую то, что еще оставалось от дневного света. Смоковница продолжала гореть. Иисус пошевелился и почувствовал, что каждое движение причиняет ему боль. но тело слушается его, если можно говорить о послушании того, что с такой легкостью можно оглаушить, обездвижить и швырнуть наземь. С неимоверным трудом он приподнялся и сел. И скорее по смутным осязательным ощущениям, чем по непреложным свидетельствам зрения, убедился, что не получил ни ожогов, ни ушибов, что руки, ноги и ребра не переломаны, и вообще он цел и невредим, разве что вот только все никак не смолкнет оглушительный звон и гуд в голове. Он притянул ягненка к себе и выговорил, неведомо откуда взявшиеся у него слова «не бойся». Он всего лишь хотел показать тебе, что в его воле было лишить тебя жизни, а мне внушить, что не я, а он спас тебя от смерти. Последний гром протяжным медлительным вздохом перекатился в небе, и внизу, как желанный и долгожданный оазис в пустыне, белело стадо. Иисус, едва переступая онемевшими ногами, направился туда, и ягненок на совершенно ненужной теперь веревке бежал рядом с ним, как собачка. И позади все еще горела смоковница. И не свет меркнущих сумерек, а ее жаркое полыхание озарило внезапно возникшую перед ним высокую, закутанную в плащ фигуру пастыря, опиравшегося на посох, которым, подними он его, мог бы дотянуться до облаков. Пастырь сказал: «Я знал, что гроза тебя поджидает».
«И мне бы надо было это знать», — ответил Иисус.
«А что это за ягненок?» «Денег на покупку мне не хватило. Я сел при дороге просить милостыню, и тут какой-то старец подарил мне его».
«Отчего же ты не принес его в жертву?»
«Не смог. Не способен оказался». Пастырь улыбнулся. «Теперь я лучше понимаю, почему он дал тебе вернуться к стаду и у меня на глазах дал тебе почувствовать свою силу». Иисус не ответил, ибо только что и почти теми же словами объяснял происходящее ягненку, и ему совсем не хотелось с места в карьер затевать новую беседу о том, что побудило Бога действовать так, а не иначе.
«Ну и что ты намерен дальше с ним делать?»
«Да ничего. Пусть пасется со всем стадом. Все беленькие ягнят подобны один другому, и ты уже завтра не сможешь отличить его от прочих». «Но он меня признает».
«Это сейчас, а завтра забудет. А кроме того, он выбьется из сил, отыскивая тебя постоянно. Надо его как-то выделить из стада.
Ухо ему надсечь, что ли?
Жалко.
Тебе ведь тоже отсекли крайнюю плоть, чтобы известно было, кому ты принадлежишь.
Это совсем другое.
Это только кажется другим, а на деле то же самое».
Пастырь, между тем, уже сложил валежник в кучку и теперь пытался высечь огонь.
Сказал Иисус: «Не лучше ли взять ветку от той горящей смоковницы?» И пастырь ответил: «Нет, не лучше. Пусть огонь, упавший с неба, сам себя пожрет».
А ствол смоковницы светился во мраке, будто раскаленная головня. Ветер срывал и разносил окрест горящие кусочки коры, разлетавшиеся искрами и тотчас гасшие. Ночная тьма против обыкновения не скрыла тяжко нависшие тучи. Пастырь и Иисус, как всегда, сели ужинать. И первый насмешливо промолвил: «В этом году, стало быть, не отведаешь пасхальной ягнятины?»
Иисус промолчал в ответ, но сам собой остался недоволен, ибо с этой минуты оказался он перед неразрешимым противоречием. Как есть мясо, но при этом не убивать ни тельца, ни овна, ни агнца?
«Ну так что ж нам с ним делать?» — спросил пастырь.
«Я про ягненка. Метить или нет?»
«У меня рука не поднимается».
«Ладно, я сам этим займусь». Стремительным и уверенным ударом ножа он отсек ягненку краешек уха
и, держа его в руке, спросил: «Ну, а это куда? В земле похоронить или просто выбросить?» И Иисус, не успев подумать, что делает, сказал: «Дай сюда», и швырнул лоскуток кожи в огонь. «Так же в свое время поступили и с твоей крайней плотью», — сказал пастырь. Из рассеченного ушка выступила медленная неяркая капля крови, мгновение спустя уже свернувшаяся. Над костром вместе с дымом поднялся пьянящий запах жареного нежного мяса. И вот так лишь к концу этого долгого дня, заполненного ребяческими выходками и противоречивыми поступками, получил Господь то, что причиталось ему. И как знать, не была ли эта грандиозная гроза со всеми ее громами и молниями, поданной упрямым пастухам вестью о том, что он подчиняется их воле. Последняя капля крови упала на землю, и та с жадностью выпила ее, ибо не годится, чтобы самая главная часть жертвы, о которой столько было раздумий и разговоров, пропадала в туне. И случилось так, что именно эта овца, в которую по прошествии 3 лет превратился ягненок, самая обыкновенная овца, лишь корноухостью отличавшаяся от всех прочих, отбилась от стада и потерялась в диких краях к югу от Иерихона, переходивших уже в пустыню. Стадо огромное. Велика важность. Овцой больше, овцой меньше. Но все же скотина, о которой мы ведем речь, не такая, как другие. Да и пастухи не совсем те люди, которых встречаем мы на каждом шагу. А потому не следует удивляться, что пастырь, из-под мохнатых бровей оглядев стадо и вовсе не нуждаясь в том, чтобы пересчитывать его по головам, хватился пропажи, подозвал Иисуса и сказал: «Твоей овцы нет. Ступай, поищи ее». А поскольку наш герой не спросил, как ты узнал, что именно моей нет, то и мы задавать этот вопрос не станем. Да и в том ли дело, куда важнее нам сейчас понять, как Иисус, доверяясь всецело знанию местности, весьма, кстати, слабому, и чутью, отнюдь не безошибочному, двинется нехоженными тропами, куда глаза глядят, как отыщет он путь в безмерном пространстве, раскинувшемся во весь окоем. Поскольку они с пастырем к этому времени уже покинули плодородные долины Иерихона, где не пожелали оставаться, ибо покой постоянного кочевья ставили много выше возможности общаться и торговать с людьми, то человек или овца, скорее всего, могли затеряться, особенно если сделали это с умыслом, в тех местах, где вожделенное одиночество не будет омрачено слишком уж тяжкими усилиями снискать себе пропитание. Следуя логике этих рассуждений, Иисусова овечка должна была тайком и словно бы случайно отстать от стада и сейчас наверняка щипать свежую травку в прибрежной иорданской прохладе и, на всякий случай, в виду города Иерихон. Жизнь, однако, не всегда согласуется с логикой. Нередко бывает так, что как раз самое очевидное и предусмотренное, ведомое причинами, ведомыми лишь ему самому, избирает для своего проявления окольный путь, отклоняется, так сказать, в сторону от магистрального умозаключения. И если дело обстоит именно так, нашему Иисусу следует искать заблудшую овечку не на зеленых выпасах, оставшихся позади, а среди редкой, жесткой, выжженной зноем растительности той пустыни, что пролегла впереди, и остаться глухим к тому убедительному и на поверхности находящемуся доводу, что, мол, не затем овца отбилась от стада, чтобы умереть от голода и жажды. Глухим, во-первых, потому что никто не знает, какие мысли проносятся в овечьей голове, а во-вторых, из-за уже упомянутой непредсказуемости очевидного, отчего очевидное порою оборачивается невиданным. Так что в пустыню направиться, уже направился Иисус, и решение его немало не удивило пастыря, который, напротив, молча его одобрил, причем одобрение это выразилось в медленном и торжественном наклоне головы, который, Вот ведь странность. Можно было понять и как прощальный кивок. Здешняя пустыня, вовсе не раскинувшаяся вшире вдаль песчаное пространство, носящее это имя. Здешняя пустыня — это скорее бесконечная гряда сухих и жестких холмов, перетекающих один в другой и образующих запутаннейший лабиринт низин и долин, где выжить удается лишь редким растениям, которые целиком состоят из шипов и колючек, так что справиться с ними могут лишь каменные десны коз, ибо нежные овечьи губы они изранят при первом же прикосновении. Здешняя пустыня наводит куда больший страх, чем ровные гладкие пески, или пески зыбучие, ежеминутно меняющие форму и образ своих подвижных дюн. Здесь не то. Здесь каждый холм, тая в себе угрозу, предупреждает об опасности, подстерегающей за следующим холмом, а когда путник дрожа одолеет и его, то ощутит, что опасность не исчезла, а просто переместилась к нему за спину. Здесь на крик его не отзовется эхо, и услышит он в ответ крик, который издают сами холмы, или то неведомое, что так упрямо прячется в них или за ними. Вот туда-то в дикий этот край и вступил Иисус, вооруженный лишь посохом да котомкой на плече. Не успел он сделать и нескольких шагов, едва лишь пересек границу этого мира, как вдруг понял, что старые от Иосифа доставшиеся ему сандалии окончательно развалились. Они служили ему верой и правдой, а он прилежно ставил латки, продлевая им срок жизни и носки. Но теперь уж ни шорник, ни веревочник, ни сапожник помочь были не в силах. Слишком круты оказались для этих подошв подъемы и спуски, слишком много дорог одолели они, слишком много пота, смешанного с дорожной пылью, разъедало их ремни. Словно повинуясь приказу, разом и за меньшее время, чем потребовал от нас рассказ об этом, распались подошвы, перетерлись последние ремешки, лопнула последняя дратва, измочалились веревочные завязки, и Иисус остался босиком. Отрок, мы называем его так по старой памяти, ибо 18-летнего иудея следует признать зрелым мужчиной, вспомнил тут о своих старых сандалиях, тех, что все это время таскал на дне котомки, словно вещественную память о прошлом, и попытался надеть их. Зряшная попытка. И только теперь ясно стало Иисусу, что прав был пастырь, когда говорил, что нога, однажды выросши, меньше не станет. Ни почем не налезут сандалии. Он стоял перед пустыней босой, как Адам, изгоняемый из Эдема. И так же, как он не решался сделать первый и самый трудный шаг по истерзанной земле, призывавшей его. В следующее же мгновение, не спрашивая себя, зачем он это делает, Иисус отбросил посох, скинул с плеча суму, одним движением стянул через голову хитон, отшвырнул его в сторону и остался, опять же, как Адам, голым. С того места, где он стоял, уже не виден был пастырь. Ни один любопытный козлик не последовал за ним. И осмеливались изредка пересекать невидимую границу только птицы, из тварей же земных муравьи, какая-нибудь скалопендра, да испуганный скорпион высовывал ядовитое свое жало, ибо никто из них сроду не видал в здешних краях голого человека и вообще не знал, что это такое. А спроси Иисуса, зачем ты разделся? Недоступен разумению этих членистоногих, паукообразных, перепончатокрылых был бы его ответ. В пустыне можно быть только голым. И мы скажем «только голым». Хотя шипы царапают кожу, впиваются в волосы на лобке. Голым, несмотря на то, что ступни изрезаны колючками, ободраны камнями, саднят от песка, голым, несмотря на солнце, что жжет, обжигает, слепит, голым, ибо нужно отыскать заблудшую овцу, она принадлежит нам и помечена нашим знаком. Пустыня впускает в себя Иисуса и тотчас смыкается у него за спиной, отрезая путь к отступлению. Тишина звучит в ушах тихим рокотом, словно выброшенная на берег пустая, заполненная лишь шумом прибоя раковина, которую кто-нибудь подберет, поднесет к уху, скажет «пустыня». Ноги Иисуса разбиты в кровь. Солнце отгоняет облака, чтобы глубже вонзить ему в плечи клинки лучей. Когти шипов впиваются в кожу, бичи колючих веток хлещут его. «Эй, где ты там?» — кричит он. И холмы отозвались бы, как положено, эхом. «Где ты там? Где ты там? Где ты там?» — если бы знали эти слова. Но длительный и отдаленный рокот, тот, что слышится в раковине, перекрывает все прочие звуки, и из рокота складывается слово «Бог! Бог! Бог!» И вдруг словно холмы расступились, дали дорогу, и Иисус вышел из лабиринта низин, теснин, долин на круглую, гладкую песчаную прогалину. И в самой ее середине увидел свою овечку. Он было бросился к ней со всех ног, разбитых и израненных. Но тут раздался голос «Постой!». Иисус увидел перед собой облако примерно в 2 человеческих роста, вьющееся вокруг самого себя, словно столб дыма, и голос исходил оттуда. «Кто говорит со мной?» — задрожав, спросил Иисус, предугадывая ответ. Голос сказал: «Я — Бог». И Иисус понял теперь, почему нагим вступил он в пределы пустыни. «Ты привел меня сюда». «Чего ты хочешь от меня?» — сказал он. «Пока ничего. Но в один прекрасный день захочу все». «Что все?» «Жизнь твою». «Ты ведь Бог, ты всегда забираешь у нас жизнь, которую сам же и даешь. Что же мне еще остается? Иначе мир переполнился бы». «А зачем тебе моя жизнь?» «Не пришла еще пора тебе сказать об этом. Поживи пока. Еще не скоро я подам тебе весть, чтобы ты был расположен и телом, и душой к тому высшему, что я тебе уготовлю». «Господи, Господи, я не постигаю твоих слов, не понимаю, чего ты хочешь от меня». «Ты обретешь власть и славу». «Какую власть, какую славу?» «И это я открою тебе, когда придет время снова позвать тебя». «А когда оно придет?» «Не торопись, поживи, сколько сможешь». «Господи, вот я здесь, перед тобой. Нагим, ты привел меня пред лицо свое. А потому немедли дай мне сейчас то, что припас на завтра». «А почем ты знаешь, что я намерен тебе что-нибудь дать?» «Ты пообещал». «Нет, это будет всего лишь обмен». «За что же я заплачу жизнью?» «За власть». «И за славу. Думаешь, я забыл? Но если не скажешь, над кем получу я власть? Чем и перед кем прославлюсь, то обещание твое не ко времени, рано давать его. Ты снова встретишь меня, когда будешь готов. Но знамения мои и знаки отныне будут сопровождать тебя». «Скажи мне, Господи, замолчи, ни о чем больше не спрашивай. Придет час, ни раньше и ни позже, когда ты узнаешь, что мне от тебя надо». «Я слушаю тебя, Господи, а значит, повинуюсь тебе. Но все же ответь еще на один вопрос. Ты испытываешь мое терпение. Господи, это мне очень нужно. Ну, говори, можно мне забрать мою овцу?» «А, ты вот о чем». «Да, так можно?» «Нельзя». «Почему?» «Потому что ты принесешь ее мне в жертву, в залог того союза, который я только что с тобой заключил». «Ее в жертву? Ее! Я отдам тебе другую. Сейчас сбегаю к стаду и приведу. Я мигом...» «Не спорь со мной. Я хочу эту». «Но она с пороком, у нее ухо рваное». «Ошибаешься. Ухо как ухо. Взгляни сам». «Но как же это возможно?» «Я Господь. Для меня ничего невозможного нет». «Но ведь это моя овца». «И опять ты ошибаешься. Ягненка ты у меня отнял. Вот ты расплатись теперь овцой. Да будет по слову твоему. Весь мир принадлежит тебе, а я раб твой. Тогда действуй, а не то наш союз будет недействителен. Но, Господи, ты же видишь, я голый, у меня при себе ни ножа, ни резака. И, произнося эти слова, Иисус все еще надеялся сохранить овце жизнь, но Бог ответил: «Я не был бы Богом, если б не сумел помочь тебе». «Держи». И не успел он еще договорить, как у ног Иисуса оказался нож, новый, с широким и длинным лезвием. «Ну давай, давай, пошевеливайся», — сказал Бог. «У меня еще есть дела. Я не могу тут с тобой торчать до скончания века». Иисус подобрал с земли нож, шагнул к овце, а та подняла голову, сомневаясь, это ли ее хозяин, ибо никогда прежде не видела его голым, а нюх у них, как всем известно, развит не слишком. «Плачешь?» — спросил Бог. «Да нет, это у меня всегда глаза такие», — отвечал Иисус. Клинок взлетел, повернулся под нужным для удара углом и стремительно, как молот, как нож еще не изобретенной гильотины, опустился. Овца не издала ни звук, только раздалось «Ах!» — это удовлетворенно выдохнул Бог. «Теперь мне можно уйти?» — спросил Иисус. «Иди, только помни, что отныне ты принадлежишь мне, ты кровью скрепил наш союз. А как полагается уходить от тебя? А мне в сущности все равно, что передом, что задом, но обычно принято пятиться и отвешивать поклоны. Господи, да чего ж ты приставучий? Ну что тебе еще? А пастырь? Какой пастырь? Тот, с кем мы пасем стадо. Ну, он ангел или демон? А, я его знаю. Так кто же он, скажи мне? Я уже тебе сказал. Для Бога нет ни переда, ни зада, ступай с миром. Столб дыма рассеялся, исчезла овца, а кровь, еще заметная на земле, поспешила спрятаться в ней. Когда Иисус вернулся, пастырь окинул его пристальным взглядом и спросил: «А где овца?» «Я встретил Бога», — отвечал Иисус. «Я тебя не спрашиваю, встретил ли ты Бога. Ты овцу нашел?» «Я принес ее в жертву». «Зачем?» «Там был Бог. Так надо было». Кончиком посоха пастырь провел по земле черту, глубокую, как борозда на пашне, неодолимую, точно стена огня, и сказал: «Ты ничему не научился. Уходи». «Как же это я пойду на таких ногах?» — думал Иисус, глядя вслед удалявшемуся пастырю. Господь с такой безупречной чистотой, проведший исчезновение овцы, не одарил его благодатью своего божественного плевка, и из облака не вылетела слюна, которой Иисус мог бы смазать и исцелить свои раны, откуда продолжала, блестя на камнях, течь кровь. Нечего было ждать содействия и от пастыря. Тот бросил слова осуждения и ушел прочь, как тот, кто не сомневается, что приговор будет исполнен и не желает присутствовать при сборах в дорогу, а уж тем паче прощаться. Иисус на четвереньках дополз до места их недавней стоянки, где на каждом шагу виделись приметы этого царства скотины. Разбросаны были подойники и прочая пастушеская утварь, грудами лежали еще не выдубленные и не выделанные овечьи и козьи шкуры, в обмен на которые они с пастырем, если бы только захотели, могли бы получать все, что нужно для жизни: плащ, одеяло, хитон, любую еду. Подумал Иисус, что они, былые питомцы его, не взыщут на него, если он сам себе заплатит жалование, обмотает ноги овечьими шкурами, смастерив из них некое подобие башмаков, а сверху прихватит их и перевяжет крест-накрест жгутами из шкуры козьей. Мех на ней куда более редкий, и потому управляться с нею проще и легче. Тут он задумался, как лучше, мехом внутрь или наружу, и решил, что ноги его в столь плачевном состоянии, что прикосновение кожи не выдержит, а потому пусть будут у него коллиги на меховой подкладке. Плохо, конечно, что мех сейчас же прилип к содранным до живого мяса ногам, но раз уж он все равно решил идти берегом Иордана, то, как станет не втерпеж, достаточно будет опустить обутые ноги в воду. Сапожищи и сами по себе тяжелы, да еще пропитаются, набухнут водой, и это поможет израненным ступням отклеиться от ворсистого меха, избавиться от спасительных корок, уже запекшихся на ссадинах и порезах. По яркому цвету, поплывшей вниз кровавой струйки, можно судить, что раны, как это ни странно, еще не гноятся. Иисус продвигался к северу медленно, потому что устраивал себе частые привалы. Садился на берегу, свесив ноги в воду, наслаждался ее прохладой и целебными свойствами. Но саднили не только ноги, болела и душа. Как же это так выгнал его пастырь после того, как произошла его встреча с Богом? Встреча в полном смысле слова неслыханная, ибо, сколько ему известно, нет во всем Израиле человека, который мог бы похвастаться, что видел Бога и остался после этого жив. Видел-то, впрочем, это сказано громко. Но сами посудите. Если в пустыне является нам не то облако, не то столб дыма и говорит «Я Бог», да и потом ведет какой-никакой разговор, и ведет его не только последовательно и внятно, но с такой совершенно божеской, не терпящей возражений и пререканий властностью, что малейшее сомнение в небесном происхождении нашего собеседника покажется богохульством. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение этой книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания изменить положение переключателя выбора дорожек.